Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях иеромонах Виссарион Кукушкин, клирик храма во имя святых Кирилла и Мефодия Екатеринбургской духовной семинарии. Отец Виссарион, напомню, окормляет общину глухих и слабослышащих во имя святого Иоанна Кронштадтского. Мы с вами встречались и разговаривали о вашей общине уже довольно давно, поэтому давайте немножечко вернемся к тому времени и расскажите, пожалуйста, о становлении вашей общины, об ее истории, потому что я знаю, что этот год для вас юбилейный. У вас будет 10 лет со дня основания.
Действительно, при духовной семинарии 10-й год существует община глухих, слабослышащих, прихожан, которые собираются еженедельно на воскресное богослужение, на духовные беседы. И мы, священники, стараемся по мере сил, с помощью Божией, помочь им укрепить свою веру благодаря всем возможностям жестового языка, благодаря вот тем добрым качествам глухих людей, их чуткости, восприимчивости, тяги к доброму и спасительному. Люди это очень много в жизни видели, огорчений, очень много скорбей. И для них храм – это, конечно, отдушина большая. Все, что в нашей общине за эти 10 лет сделано, конечно, большой труд Тамары Ивановны Кузнецовой покойной. Она представилась накануне Пасхи этого года. Она учила нас, священников, жестовому языку. Она рассказывала о мире глухих людей, знакомила с их жизнью, постоянно нас приглашала на мероприятия Всероссийского общества глухих, как здесь вот, областного уровня, городского, так и федерального значения. Нам повезло, что в нашем храме переводит богослужение Раиса Михайловна Егорушкина, которая сама имеет вот проблемы со слухом, которая через себя вот это пропустила проблему, что значит приходить в храм и не понимать литургию, иногда даже может не слышать ее. И за эти 10 лет, конечно, сделано очень много. И даже не в плане каких-то вот мероприятий организационных, что появилось много друзей по России, по бывшим республикам Союза, за рубежом. Нет, что вот Господь вот так вот дал здесь, в Екатеринбурге, столько вот сил, вот столько возможностей, как вот какой-то вот костер вот. Он ведь не сразу разгорится, каждый вот что-то приносит в него. Прихожанин, каждый вот, кто помогал словом, молитвам, участием вот, в организации богослужений, в деятельности общины. Как-то милостью Божией очень много людей вот собиралось, и 10 лет, конечно, это знаменательная дата, не потому что вот просто 10 лет, какой-то временной вот срок, а что вот на протяжении 10 лет Господь вот оказывал милости свои. Сейчас вот оглядываешься и думаешь, вот хотелось вот что-то и не получалось. Потом вот так вот легко и просто, вот возьмите, пожалуйста. Буквально недавно пример из Ивделя, пришло письмо от мужчины, который оглох уже взрослым. Его осудили за какие-то нехорошие дела, и на свободе у него были проблемы со слухом. Сами понимаете, Ивдель, стресс, суд, еще что-то. И условия бытовые не самые лучшие. В общем, у него еще больше слух стал теряться. И как общаться ему? Он раньше вот с трудом вот поддерживал связь. Сейчас он только переписывается через листочек. По губам он не умеет читать, жестовый язык он не знает. Он написал в общину письмо и просит выслать словарь жестового языка. Надо сказать, что это большая проблема, что невозможно купить даже в интернете или в букинисте. И вот так вот Господь вот устроил, когда была возможность побывать в Москве, что друзья просто подарили 5 книжек.
А почему такая проблема, отец Виссарион? Ведь глухих много. Вот у нас, например, в городе, вот какая цифра? Несколько тысяч, да?
Да.
И что, и каким же образом может
вообще
получаться так, что для людей
цифр,
нет?
Цифр, вот это само отдельная тема, потому что в нашей стране, допустим, законодательством определено, ребенок инвалид, инвалид по зрению, но не существует такой категории юридической закреплено, инвалид по слуху. И поэтому очень трудно вообще определить, сколько у нас инвалидов по слуху.
Я думаю, для многих это новость.
Потому что, как правило, это вот люди, которые считают, каким образом вот это сколько выявлено через медицинские службы, да, школьники глухие, допустим, члены Всероссийского общества глухих. Вот таким образом. А вообще, как правило, подводят среднестатистические данные вот, по международной вот, организации ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, что определенное количество вот, людей болеют, имеют нарушения со слухом в той или иной степени.
Но это только у детей нет инвалидности, у взрослых же она есть, наверное. Она дается в каком-то возрасте?
Дается просто, что инвалид первой группы, второй группы, третьей группы.
Не по глухоте.
Да, такого нету. И очень трудно озвучить цифру на самом деле. Это проблема сейчас федерального значения, потому что вот многие вопросы пытаются решить. И вот мы ожидаем всероссийской переписи населения, и в анкете будет даже такой пункт «Знание жестового языка». Вот Всероссийское общество глухих эту проблему пытается решить вот через перепись, хотя бы таким образом выявить. Хотя это тоже не точно будет, потому что если я знаю жестовый язык, я могу поставить галочку.
Но
я
не глухой.
Но тем не менее, вот хоть что-то определиться, да. А что касается книг, это на самом деле большая проблема. Почему она вот в нашей стране существует? Сейчас вообще книги очень трудно издавать. В основном издание осуществляется за счет какой-то грантовой поддержки, федеральных программ помощи организациям инвалидов. Наверное, эти книги, они просто в обществе не востребованы.
Казалось бы, вот человек едет в туристическую поездку, он покупает самоучитель страны и того языка, куда он едет. А эти люди находятся, казалось бы, рядом с нами. И бывает даже, что это наши соседи или знакомые. Понятно, когда родственники, тут уж человеку деваться некуда, он выучит, конечно, язык.
Увы.
Да вы что, тоже не всегда?
Чаще всего.
Но это тяжело, это сложный очень язык? Или это лень какая-то?
Я думаю, что это нежелание. Потому что удобно, чтобы кто-то подстроился под нас всегда.
Глухой ведь человек никак не может подстроиться.
У них богатая интуиция, он будет читать по губам, он будет выражать по выражению лица, какие-то дома жесты будут бытовать. Глухие люди под нашу жизнь подстраиваются, у них колоссальный опыт, а вот мы не хотим. За рубежом принято, как правило, под патронаж берут, если будем брать какие-нибудь страны, Бенилюкс, что какая-нибудь королева, считают честью знать жестовый язык, пропагандировать это в обществе слышащих людей. У нас, дореволюционная Россия, этим занималась императрица Мария Федоровна, мать императора Николая Второго, да, сама жест она, конечно, не знала, но благодаря ей было создано попечительство о глухонемых людях. И, кстати, вот когда была выставка, посвященная перезахоронению ее прахи в Москве, в Музее современной истории, была очень интересная экспозиция, и среди вот всех экспонатов мне удалось найти родное. Это была большая салфетка сувенирная, и на ней был просто дактильный язык, то есть азбучный язык глухих людей. И дата была буквально, прошел год или два после создания попечительства вот этого. То есть это пропагандировалось тоже. К сожалению, сейчас этого нету. Приходилось видеть фильм американский, и такой сюжет, когда приемная дочь едет в семью, ей говорят, что вот уже в машине ее знакомят со своей будущей сестрой младшей, она изучает вот прямо в машине дактильную азбуку, имя вот своей сестры, и дома сестренка, глухая малышка, ей дарит огромный фолиант американского жестового языка.
Да, у нас об этом только мечтать, да?
Вот представить, да, что можно подарить куклу, можно какое-нибудь платье подарить, девчонку привозят, из интерната, да, а ей дарят книгу жестового языка, чтобы вот это самое главное, что ты будешь вот...
общаться.
Да, вот благодаря чему ты будешь общаться. И вот когда вот если вот, возвращаясь к теме об общине, то есть, наверное, вот слушатели сейчас понимают, с чем приходится соприкасаться, потому что, конечно, деятельность общины – это не только вот богослужение, это не только вот духовные беседы или паломничество, это вообще вот попечение глухих людях, понять их мир, понять их трудности, проблемы и помочь им вот посмотреть на жизнь через призму веры, через призму Евангелия, научить на самом деле как-то прощать обиды, прощать врагов, молиться о том, чтобы люди поняли, изменили отношения, чтобы не какими-то революционными криком, руганью, письмами по министерствам, вот, чтобы вот это все уходило, а как-то спокойно вот мы принимали все вот эти трудности в нашей жизни, имеются вот эти шероховатости, вот эти заусенцы, чтобы мы не какими-то революционными действиями пытались вот стереть, вот, отшлифовать, а именно вот какой-то христианской жизни. Я думаю, вот это самая главная задача нашей общины. И когда вот в государстве говорят об интеграции, или вот сейчас модно говорить инклюзивное образование, что дети-инвалиды учатся в массовой школе, меня в какой-то момент удивило ощущение на службе, потому что стоят глухие люди, стоят слышащие. Вроде бы ладно, ничего тут удивительного нет. Но когда стоят слышащие дети, для них жестовый язык, он перестает быть языком каким-то странным, ну, языком, как Сталин говорил, языком обезьян. Что ребята видят, что священник, слышащий, он на этом языке читает молитву, читает очень важную молитву, и глухие люди тоже молятся на этом языке, они читают главную молитву, символ веры, молитву Господню. Да, их голос не совсем интересен, но они здесь рядом с нами, и вот это отчуждение, оно стирается. И стирается ведь в самом главном молитве. Потому что ведь у нас общество, ведь оно стремится сделать очень многое для инвалидов, несмотря на все вот социальные проблемы, нельзя говорить, что ничего не делается. Делается очень-очень много. Но вот в какой-то момент почувствовалось, насколько это несовершеннее все в нашей жизни, насколько это отдалено вот на самом деле вот от духовных корней. Что я хочу сказать? В Москве прошлый год или позапрошлый, к сожалению, не могу точно сказать, был объявлен годом равных возможностей. И ведь вроде бы какое хорошее дело, да, равенство, но это не единство. И вот в этом ощущается вот самое главное наше отличие между социальной деятельностью, государственной, общественной, и той деятельностью, которая ведется в храме. Потому что мы стараемся, чтобы было единство, независимо, какая у человека проблема. Он может быть слепым и глухим, он может чуть-чуть только слышать, может не слышать вообще. Он может даже не говорить, если не мы люди. Но мы одинаково молимся Богу, и Господь принимает. Мы все равны вот сейчас. Мы не ощущаем даже и не обращаем какие-то недуги друг друга. А вот в обществе это попытка хотя бы достичь равенства. А до единства пока не идет речи. Это воспринимается социализмом, что это утопия, это невозможно. А в храме это стало реальностью.
А у вас сколько вообще, не, вот в процентном отношении, сколько людей слышащих, а сколько неслышащих? Потому что, когда вы рассказываете, такое ощущение, что все-таки есть люди, которые не испытывают проблем со слухом, но, тем не менее, вот ходят на ваши службы.
Да, например, приходит женщина, она приезжает из района Троицкого храма. Живет рядом с храмом, но приезжает к нам на Уралмаш. Ее родители были глухими, ее соседи глухие. И как-то вот свою жизнь она связывает с глухими людьми. Приходит мама глухого парня, глухой вот, невестки. Такие люди есть, я не скажу, что их много. Ну, может быть, процентов 5 или 7. Они делают очень много. Во-первых, у них богатый опыт общения с такими людьми. И у них свое видение несколько. И вот очень важно, когда мы можем вот с разных точек зрения смотреть на нашу миссию. Потому что мы ведь не застрахованы от ошибок, несмотря на то, что 10 лет такое служение осуществляется в Екатеринбурге, а в России, ну, скажем, около 20 лет, потому что 20 лет на следующий год будет отмечать Московская община глухих. То мы на самом деле в начале пути. И очень важно нам видеть какие-то ошибки, какие-то вот свои недочеты. Ведь на самом деле бывает искушение, что кажется, как хорошо все сделано, такое вот.
Успокоение, да, наступает?
Да даже не успокоение, скоро какая-то тщеславие, что вот какие молодцы, что греха таить. А все равно взгляд со стороны помогает. Тем более взгляд человека изнутри семьи. И таких людей, конечно, немного, но они есть. И мы ценим. И к нам на службу приходят и слышащие люди. Вот в это воскресенье, позапрошлое воскресенье, к нам приезжали гости из Челябинска, мужчина, сын глухих родителей, он пытается вот как некий такой инициатор, чтобы вот проведение служб в Челябинске, переводчица, профессионал-переводчица, тоже из семьи глухих, и прихожанка храма. И они тоже вот побывали на службе и отмечали вот какую-то, ну, удивительную атмосферу. Потому что наш храм трех святителей, он домовой, он не может похвастаться в кавычках каким-то вот благолепием, еще особо. Это молитвенный домовой храм. Некоторым это кажется даже домовая комната. Просто я говорю, чтобы люди представили. Но он хорош тем, что большой, светлый. Для наших служб очень удобен. Большие окна, и для глухого человека свет очень большую роль играет, потому что они визуал, им нужно увидеть, иначе в полумраке будут глаза уставать. И вот люди пришли, и вот эта простота вот службы их очень удивила. И я думаю, что кто-то специально приходит на нашу службу, приводит детей не потому, что это удобно, что поздняя служба, хотя и такое тоже есть, но потому что вот что-то все равно через молитву этих вот людей. Раньше их называли ведь убогими, сейчас это слово уходит из нашего лексикона, все равно, наверное, ощущают, что Господь вот что-то дает вот по их молитвам. Мне думается, это самое главное.
Наверное, человек здоровый, как мне кажется, должен получать что-то, как ни странно, от общения с такими людьми. Ну, во-первых, если ты чувствуешь, что вдруг рушится какой-то барьер непонимания, и что хоть на несколько минут, хоть в чем-то, глухой человек, и ты поняли друг друга, это, наверное, должно давать большую радость и здоровому человеку.
Думаю, что вы правы. У нас был случай, когда две женщины, и глухая, и слышащая, они знали друг друга по работе на Уралмаш. Просто виделись, может, когда шли на работу, с работы, где-то там на проходной, еще что-то. А когда встретились в храме, они стали как-то вот улыбаться друг другу, здороваться. Вот. Конечно, им трудно общаться, но как-то друг друга поддержать, обняться. Вот. Ведь это самое главное, вот, стремление к единству. И на самом деле, ведь когда мы чаще всего смотрим на инвалида или вообще человеку, которому тяжело и трудно, будь то бомж, будь то какой-нибудь слабенький ребенок, даже все равно вот наше вот прошлое воспитание советское, культ вот этого здорового человека, даже здорово телесно, культ тела вот этот вот, да, что в нас на самом деле вот столько плохого заложил, что мы испытываем некий дискомфорт, нам хочется спрятаться, уйти. Это самое легкое. И здесь даже это трудно говорить, это особая, отдельная тема, очень серьезная тема. А в храме, когда видят этих людей, то на самом деле, может быть, кому-то и подумается, вот, ну что мои проблемы? Вот то-то, то-то, так вот плохо, нехорошо. Что, каково этому человеку? Ведь иногда мы думаем, вот, что это не метод, это не утешение сравнивать себя, но это на самом деле трудно сопоставить мою жизнь, вашу жизнь, другого человека, у нас она разная, каждому Господь отдельный путь спасения дает. Это не... Но тем не менее, что вот иногда поставить себя в рамки жизни другого человека как-то дает трезвение. И вот на самом деле ведь контакт вот с инвалидом практически он нигде не осуществляется. Ну что, вот слепые люди или опорники, те же глухие, у кого синдром Дауна или какие-то другие, там, ВИЧ-инфицированные, ведь все живут вот какими-то вот своими островками. Практически минимальный контакт. Ведь у нас такого не произойдет, что придет люди и скажут, мы ВИЧ-инфицированные, вот давайте что-то вот поиграем в баскетбол. Я думаю, от них убегут как...
К сожалению, да.
Вот. То есть это все скрывается, как правило. И в храме вот здесь вот как раз вот этот недуг глухоты, он ведь ощущается во всем. И опять же, когда человек стремится вот свои антипатии, иногда даже отвращение, не побоюсь этого слова, преодолевать и идет, ему дается больше. И, конечно, вот вроде глухой человек, он ничего не делает для нас, слышащего, но вот своим существованием, вот своей жизнью он дает, он обогащает нас. И вот это, наверное, и есть вот то богатство духовное, которое вот Господь вот посылает через человека вот с иными возможностями, что вроде они ничего не могут дать, наоборот, им нужно дать, они вот дают нам самое главное для души, что иногда даже высказать тяжело. Такую вот душевность, сердечность, вот самые добрые святые чувства.
Господь дает людям вместо того, что ими потеряно, или от рождения, или в течение жизни от каких-то несчастий, дает что-то взамен. Вы чувствуете это?
Конечно, дает. Во-первых, это несколько другой взгляд на жизнь. И замечаю, что трудно, конечно, вот в этом вопросе разделять глухих и слышащих людей. У меня была такая ошибка, я думал, что для глухих нужна особая аскетика, особые условия спасения, все-все-все. Ну, вот такая вот была моя грубая и глупая ошибка. Потом понял, что ничего изобретать надо, все написано и сказано святыми отцами и Господом Иисусом Христом. Но вот в психологии есть такое понимание, что компенсация, что если человек не видит, он ориентируется на слух, у него сильно развит слух, вот, особенно если с рождения, также у глухого человека, что сильно развито зрительное восприятие. Но вот в храме это все по-другому мы воспринимаем. Например, ведь сейчас мы говорим слова святого, икона – это Библия для малограмотных. Но эти слова мы не прочувствуем. А для глухого человека иконопись, роспись, убранство храма, церковная архитектура, вот это церковное искусство, которое вот резьба, вышивка, подлинно настоящее искусство, вот, которое вот глубочайший смысл содержит. Ведь это вот, пожалуйста, вот компенсация происходит. Человек не может услышать, но он через вот это вот видение красоты церковного искусства, он начинает воспринимать святое.
Отец Виссарион, я знаю, что совсем недавно вы побывали в Москве на молодежном форуме «Вера и дело». Вот расскажите, пожалуйста, немного о том, что там происходило в плане разговора именно о проблемах глухих верующих людей.
Да. На праздник святителя Николая, накануне праздника Пресвятой Троицы в Москве, в Измайлово, проходил очередной форум «Вера и дело». И впервые были приглашены глухие люди, молодые. Нашу общину тоже пригласили. Это была очень интересная встреча. Иногда говорят, что первый блин комом. Конечно, были определенные трудности, и трудности вот я отметил как священник для себя, насколько глухим людям трудно поддерживать связь, трудно организовывать. Это, я говорю, не как минус, вот, а просто вот ощущение, потому что вот они сами вот эту секцию, проповедь Слова Божьего в мире тишины организовали, и все-все-все сделали, чтобы как можно больше приехало людей, и священников, и переводчиков, и прихожан православных общин. К сожалению, не учли вот такого обстоятельства, что-то накануне большого праздника, потому что Пятидесятница – это день рождения церкви, и многие люди просто не смогли приехать. Самое главное, что мы просто смогли пообщаться, высказать какие-то свои мысли, поделиться проблемами, что, конечно, не хватает переводчиков, не хватает пособий, не хватает частого общения. Первый день это вот буквально знакомились. Иногда были, знаете, такие казусы, когда выходит парень молодой и жестами говорит, это очень смешно, что я живу на станции Лось. Вот я узнал, что что-то будет здесь, и приехал. Спасибо за внимание. Вот. Вроде вот смешно для такого серьезного мероприятия, но именно вот многие ребята глухие, глухая молодежь, вот неизвестно как, узнавала об этом и приезжала.
И просто даже не только верующие люди, а просто да, вот да, хотели да, пообщаться да, да, со
да,
своими.
Потому что когда в храме совершалась служба, литургия, то в соседнем пределе литургию мы переводили. Вот я, к сожалению, не смог с самого начала приехать, уже в середине службы начал перевод. Андрейкин, слабослышащий, переводил из Зеленограда, потом я присоединился. То есть мы начали богослужение, многие видели, смотрели, просто общались. Тем не менее, все ощущали что-то церковное мероприятие, что сама вот причастность к этому, вот какой-то церковному вот такому масштабному событию. Приехал владыка Игнатий Бронницкий, он поприветствовал, передал благословение святейшего патриарха, и его речь мы тоже переводили на жестовый язык. Народу было очень много, и поэтому необходимость возникла в нескольких переводчиков. Мы вот синхронно с одной из переводчиц переводили. Тоже вот интересно. Потом владыка поинтересовался, вот откуда священник. Вот, сказал, что в Екатеринбургской семинарии существует община, что молодые люди, семинаристы тоже изучают это служение глухим людям. Потом владыка пришел на секцию и отметил, что, пожалуй, у нас больше всех народу было. На самом деле люди приезжали из Чечни, с Кавказа приезжали, из Воронежа молодой человек был, из Новосибирска, то есть география была очень широкой. И вечером мы помолились в храме Московской общины глухих Симонова монастыря, то есть совершалось вечернее богослужение накануне Пятидесятницы. Была очень интересная служба, когда священнослужители переводили вот это вот очень важное и мудрые молитвы, мудрые духовного содержания, потому что вот это даже мне было интересно посмотреть, потому что насколько вот это так вот, они просто выкладывались. Мы, к сожалению, не можем перевести вечернюю службу, ведь она гораздо труднее, литургия все-таки это практически неизменяемая служба, а на вечерней службе постоянно меняется, и вот это, на вот эти богатые духовные слова надо вот перевести. Просто отец диакон слабослышащий, он был весь мокрый, вот буквально, вот не столько вот то, что было душно и жарко, сколько вот выложиться приходится. Меня это, конечно, поразило. Интересно, что мужчины приехали из Саратова, и глухие, и один говорит: я неверующий. Он всю службу вечером молился в Симоновом монастыре, литургию вот с коленопреклоненными молитвами, вот вечернюю после литургии с коленопреклоненными молитвами он помолился. Я подумал, вот, как хорошо было бы, если таких неверующих было бы больше.
Ну, вот. Это, наверное, из разряда, что верую Господи, помоги моему неверию. Да? Человек ощущает какой-то недостаток и считает, что он неверующий пока.
Да, а на следующий день в Зеленограде мы уже переводили богослужение на жестовый язык. Конечно, были определенные трудности, очень много народу, тесновато, но в тесноте да не в обиде. И с помощью Божьего так вот удалось нам перевести литургию и вечернюю службу с коленопреклоненными молитвами. Помогала еще молодая переводчица из Нижнего Новгорода Ирина, тоже очень светлый человек. И что меня всегда радует, вот люди, вот я по себе знаю, как это тяжело жестовый язык изучать, когда никогда ты не соприкасался с ним, ты не знаешь, что такое, буквально с нуля. Некоторые думают, что это то же самое, как выучить английский язык или немецкий, или китайский. Это совершенно другое. Это язык образов, символов.
То есть нужно мышление менять,
да,
фактически,
да? Это, да,
а не просто слова учить.
Да, это совершенно другой образ мысли. Это грамматичность. Это иногда жест, он что-то описывает, а иногда он настолько абстрактен, что его нужно запомнить и выучить. Вот. И Ирина молодец, она переводила так замечательно. А потом была трапеза праздничная, и уже непосредственно вот секция проходила. Мое выступление было посвящено теме, почему у нас в общинах глухих очень мало молодежи. Ну, это было продублировано сообщение, то, что читалось на рождественских чтениях на секции «Дети-инвалиды». Такая проблема существует и не только у нас в Екатеринбурге, потому что довольно-таки сильные приходы в Минске, храм всех скорбящих радости, там ведется колоссально миссионерская, просветительская, социальная деятельность. В Киеве, при Ионинском монастыре тоже более 5 лет существует община глухих, тоже очень серьезно просветительская, миссионерская деятельность. Вот отец Иона, архимандрит, возглавляет этот монастырь, большое внимание уделяется служению, но тем не менее молодых людей мало. То есть нет, они приходят, они знают, и меня радует, что когда в автобусе глухие ребята останавливают меня, здороваются, что-то спрашивают, говорят, что помнят меня с выпускного в школе. Но тем не менее, вот в храме их пока нет. И вот доклад был посвящен некому анализу. Почему? Разные были точки зрения. В основе доклада были мысли самих глухих людей, кто служит, занимается для глухих по России, священников и переводчиков. Но я думаю, эта проблема вообще общецерковная, потому что просто в обществе глухих она во много-много раз
усиливается.
Усилена, да. А проблема это общая. Просто мы привыкли, что где-то в большом городе у нас много молодежи, в Екатеринбурге. А уже если мы уедем куда-то в провинцию, то увидим, что очень трудно, конечно. Потому что у молодежи совершенно другие интересы сейчас. Но слава Богу, вот та же Тавда, вроде окраина нашей епархии, очень сильно молодежное движение развито. Были другие доклады, посвященные вот, подготовке переводчиков, которые могли бы переводить богослужения. Больше обозначались проблемы, чем решение этих проблем. Проблемы были затронуты с трудоустройством глухих людей. Опять же, потому что очень много было молодежи, это важная проблема, что как помочь. Какие-то правовые аспекты тоже затрагивали, потому что это тоже очень-очень важно. Подходили глухие, слабослышащие, молодые ребята, интересовались, спрашивали адрес, что-то я им информацию на флешке давал тут же. Несмотря на такое вот начало, несколько неорганизованное, потому что жалко было время потерять, но во второй день все так складно, ладно получилось, и уже на общей фотографии, когда смотрел, сколько было людей, конечно, это было очень радостно.
А из-за рубежа никого не было? Это вот чисто наш такой, это общероссийский был, да, форум?
На самом форуме в Москве были из, если не ошибаюсь, врать не буду, из какой страны, по-моему, откуда-то из Европы, из Русской Православной Церкви за рубежом.
У них есть там опыт какой-то? Вы с ними никак не поддерживали каких-то связей?
Нет, такого опыта нету. В прошлом году мне удалось познакомиться, посчастливилось познакомиться со священником из Мельбурна, из Австралии. Это очень известный священник, отец Михаил Протопопов, если не ошибаюсь. Он приезжал на торжества в честь Иоанна Кронштадтского в Петербург. Нашу общину тоже приглашали. И мы с ним летели в одном самолете. И я попросил, было свободное место, можно с вами, батюшка, вот, побеседовать, познакомиться. Он меня запомнил, почему? Потому что какие-то мысли были, я озвучивал, он рядом стоял, что я с глухими занимаюсь, и он видел глухих прихожан наших. А потом он сказал, у меня сын глухой и внук глухой, что-то наследственное. И какие-то вещи, вот у меня были определенные проблемы, вот, надо было их решить. И он потом выразил свое вот, сочувствие, что он знал, почему я переживаю и почему вот такая тревога у меня была. Ну вот, пожалуй, вот это такой контакт. Мы с ним обсуждали, говорили, и он сказал, что, к сожалению, вот, думаю, что мир Русской Православной Церкви за рубежом очень тесен. Он сказал, что у нас такого нету. А мы планируем на десятилетие общины вот, пригласить наших друзей из Польши, Бог даст, из Греции, из других стран, из Румынии, если будет воля Божья, такое благословение, чтобы они побывали, помолились вместе с нами, познакомились, потому что очень интересный их опыт, их видение вот этого служения. Ведь сейчас в Русской Православной Церкви готовится документ о служении глухим людям, о пасторской, миссионерской деятельности на жестовом языке. Это благословение Святейшего Патриарха. 8 марта в Белгородской епархии состоялось заседание миссионерского синодального отдела, в котором вот, было озвучено это благословение Патриарха. И с этого момента началась работа по разработке концепции.
Ну, я так понимаю, что вы уже принимали какое-то участие в обсуждении вот этой концепции, да? Это где было? Тоже на этом форуме «Вера и дело»?
На форуме просто была озвучена информация. Угу. Подготовка велась таким образом, что по всем епархиям была разослана анкета с рядом вопросов. и какие-то пожелания, свои видения. То есть это некая творческая работа была, и можно было все написать.
Сочинение на свободную тему.
Ну, да? В чем-то, да.
И вот какие там вопросы самые главные были обозначены?
Самое главное, есть ли община, история общины, священники занимаются, знают ли они жестовый язык. То есть были некие такие технические вопросы.
То есть просто, чтобы собрать информацию,
да, информацию, видимо, по стране. Контакты с обществом глухих, с образовательными учреждениями, качество этого сотрудничества, проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться, видение решения этих проблем. Ну вот наш отчет составил 9 листов. Вот это был некий отчет вообще за все вот эти 9 лет существования общины. И насколько мне известно, сейчас уже третья редакция этого документа. И, наверное, к концу года будет уже утверждено Святейшим Синодом. Вот,
а вы видели программу. Уже вот проект этого документа?
Да, мне приходилось знакомиться.
И что там, по вашему мнению, вот самое важное, что-то появилось, что вас порадовало, что это сейчас будет озвучено, и это будут обсуждать, будут принимать к сведению, руководствоваться как-то?
Ну, надо отметить, что это впервые такой документ. Вот, церковь готовится, потому что подобных документов не было. Единственное, что было вообще в России, посвященное вот теме глухих и религии, это в концепции развития, стратегического развития Всероссийского общества глухих, там на лет 20 этот документ принят, что есть тема религиозная жизнь. И буквально по пунктам там все вот озвучено. Это положение тоже, вот эта глава, принята в нашу православную концепцию. А вообще документ представляет из себя несколько глав. Введение, обозначены проблемы глухого человека, значение жестового языка, вопросы особой психологии глухого человека. Обозначена тема организации богослужений, затронут вопрос окормления слепоглухих людей, потому что эта категория одна из сложных, и, к сожалению, мы даже очень мало знаем о таких людях, но такие они приходят. То есть они и получаются члены общества глухих и слепых, вот, а обществом вообще они и забыты. Мы, наверное, очень мало кто видел таких людей. У нас был прихожанин, покойный Вячеслав, очень интересный, светлый человек. Вот, добрые такие воспоминания с его именем связаны. И какие-то вот организационные моменты вообще, ну, общецерковного значения такие вот.
И в это же время, как я понимаю, отец Виссарион, вы были на Всероссийском съезде глухих. Но там были, наверное, больше социальные проблемы, чем религиозные.
Да, так совпало, что после форума командировка продолжилась. Проходил 23-й съезд Всероссийского общества глухих. Приглашение было связано именно вот с озвучиванием темы, что в церкви сделано за эти 20 лет для глухих людей. На самом съезде я не был, зная, что он проходил в довольно таком очень серьезном, в рабочей обстановке, потому что когда я приехал, люди просто, ну, выработались на износ. А потом были семинары, и на второй день мне предоставили слово, сообщение, что сделано, перспективы развития, рассказать о концепции. И вот на примере нашей общины я делился своими видениями сотрудничества с обществом глухих. Было очень много вопросов. Меня порадовало, что вопросы были от людей разного положения, разного жизненного опыта, но в зале ощущалась доброжелательность. Подходили люди, прямо вот не стесняясь аудитории, не стесняясь то, что камера рядом стоит, видеокамера, все записывается, подходили к микрофону, спрашивали, можно ли благословиться. Это, согласитесь, не часто бывает.
На светских
мероприятиях,
да.
Официальных, да. И некоторые люди думали, что если я уезжаю на юг, наверное, там вот отдых, море, солнце, пальмы, но на самом деле... Это вечером, когда заканчивалось вот официальное мероприятие, это были встречи, люди подходили, спрашивали. Поначалу очень сильно мешала музыка, потому что мы сидели рядом с кафе, потом уже музыка уже не замечалась. Всем было интересно, ну, многим было интересно, именно молодым председателям, что как вы выучили жестовый язык вообще, вот как у вас проходят службы. Это были постоянно вопросы, вопросы. Кто-то желал приехать к нам, кто-то приглашал даже к себе. И меня порадовало, что очень и очень много вопросов задавали молодые люди. Потому что вот это доверие, которое нам оказывают, очень важно оправдать. В своем докладе мне приходилось говорить даже не столько о наших вот таких церковных вопросов, сколько искать точки соприкосновения. Например, в обществе глухих одни из важнейших вопросов занимает статус жестового языка. И все равно, все-таки я работаю еще и сурдопереводчиком, вот такую вот тему предложил, что жестовый язык, как и вообще язык современный, обогащается за счет слов чаще всего технических, компьютерных терминов, все, что связано вот с современной техникой, средствами коммуникации. Но это даже язык не обогащает нас, а наоборот, в чем-то даже обедняет, потому что больше появляется жаргонов, на котором мы уже не стесняясь говорим, это удобно, понятно. А вот в жестовом языке получается, когда мы переводим службу вот на этот язык символов, мы невольно этот язык обогащаем, мы его развиваем, мы совершенствуем этот язык.
То есть это будет польза не только для церковных даже людей,
конечно,
да? А вообще это, для это, всех глухих,
да, получается. Да, это поле сотрудничества, это на самом деле некоторые жесты просто удивляют, видимо, даже какие-то богословские диспуты возникают из-за жестов. Вот, как показать, как выразить этот жест. Я думаю, каждый, кто вот, радует некая сопричастность с прославленными миссионерами, когда им приходилось святитель Николаю японскому на японском языке искать какие-то варианты. Или
нашим миссионерам на Аляске, да, на алеутском языке.
Да, да, вот мысль мою высказали, что вот приходится это все вот подбирать, анализировать, думать. Бывают и ошибки, бывают какие-то неточности, потому что у нас в области приняты жесты какие-то, вот, спокойно воспринимают. В другой области они могут показаться странным и прозвучать по-другому. Ну, так же, как и слова, как в польском языке, да, потому что нас шокирует слово «склеп», там это все легко и просто, там это хорошее слово «магазин».
Магазин?
Да.
Ну что ж, спасибо, отец Виссарион. Я понимаю так по нашему разговору, что тема эта неисчерпаема. И я думаю, что поскольку вашей общине в этом году исполняется 10 лет, я напомню об этом нашим радиослушателям, кто не сначала, может быть, был с нами, то мы обязательно еще будем встречаться и беседовать и о проблемах глухих людей, о проблемах инвалидов в нашем обществе и о проблемах людей верующих в храме, о проблемах переводов. Мы очень мало успели поговорить, это отдельная тема, наверное, да? Спасибо вам за беседу, за то, что пришли к нам, выделили время, и до следующих встреч в эфире.
Спасибо.